Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сила и слава да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытие. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, да будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как провещено было в книгах Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь жизни в себе. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил его и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из слова Господнего, как пророчено было в книге «Тайны небесные». То, что под кровью разумеется благолюбие, можно увидеть по многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие или же любовь составляет самую суть жизни воли. Ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление не заключено уже и в самой мысли. Это новая воля, созданная из благолюбия
и понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой-то причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же с кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Говоря об употреблении слова «кровь» в Священном Писании, латинское слово наставляет нас в том, что под кровью, разумеется, благолюбие. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие или же любовь составляет самую суть жизни воли. Ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление не заключено уже и в мысли. Это новая воля, созданная из благолюбия, и понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. Именно эта кровь или же новая воля в человеке, и символизируется в таинстве Господней вечери, перебродившим соком виноградной лозы, или же вином, которое в обряде таинства этого человек церкви принимает в питье свое. Хлеб в этом таинстве символизирует то доброе жизни, или же ту новую плоть, которая нарастает в человеке, когда в нем действует это новое, принадлежащее в нем исключительно единому Господу воля. Воля, которая рождаема в человеке церкви из духовной составляющей Господней любви в творении, или же из благолюбия, которое в сути своей есть любовью к творению доброго жизни. Ибо после падения в духовных венах каждого человека с самого его рождения течет кровь, отравленная ядом себелюбия и любовью к плотскому. Кровь, которая представительствует по соответствиям любовь к собственному и любовь к мирскому, отделенная от высших составляющих божественной любви в нем. Из каковой крови в нем и рождается воля адская, или же воля демона преисподней, побуждающая его творить исключительно злое и мыслить исключительно ложное. То есть ни любовь к мирскому, ни любовь к собственному не являются в человеке чем-то изначально злым. Более того, никакое побуждение, никакое желание, никакое действие, которое совершаемо в человеке, не является в себе изначально злым. Все его ощущения тела, все его удовольствия чувственные, которые он получает посредством тела, все они представительствуют по соответствиям вещи небесные и вещи духовные. Как это было сказано в книге «Бытие», что все, ваши руки отданы все, что заполняет землю, и звери земные, и птицы небесные, все, что движется на земле, и все, что плавает в море. Все это вам в пищу, как зелень травная. То есть все побуждения, все чувства, которые представительствуются животными в жизни человека, вернее, как все чувства, которые представительствуются животными, и все мысли, которые представительствуются птицами, и все научности, которые представительствуются рыбами, и все прозрения или же постижения, которые представительствуются различными растениями. Каждый из них по отдельности представительствует по соответствиям и есть вхождением субстанциональным в жизнь человеческую чего-то небесного и чего-то духовного от Господа. Все это дано ему в пищу, чтобы он рос как дерево вот годовыми кольцами и превращался постепенно в древо божественного сада. Искажения начинаются тогда, когда все чувственные удовольствия принимаются только ради чувственных удовольствий. И когда человек стремится собью своей господствовать над всем этим, а не оставлять все это на волю действия в нем божественного провидения. Вот тут появляются те самые похоти, которые превращают древо небесное в страшное, адское чудовище, когда все субстанциональности, всех чувств, всех мыслей, всех постижений извращаются в человеке и формируют из него не то, что было предзадано Господом при нисхождении в него этих чувств, этих побуждений, этих мыслей, но формирует в нем извращенный образ демонский, а не какой-либо совершенный образ ангельский. И все это заключено в той воле, в которой находится собственная личная жизнь человека. Господь попускает действие этой личной воли в человеке, потому что если в нем ее прекратить, если остановить эту кровь, то в нем не будет вообще никакой собственной жизни. Он просто замрет и распадется. И он это все попускает для того, чтобы человека постепенно отклонять, преобразовывать и, может быть, возрождать. Потому что если нет в человеке собственного существования и собственной жизни, то нет и возможности для него со временем возрождения и преобразования и возрождения Господа. Но вот по побуждениям этой злой воли, если Господу не удается в них человека обращать на другие цели, если Господу не удается их, эти побуждения в человеке усыплять и заменять побуждениями новой воли, проистекающей в его рассудочную часть через благолюбие, так вот через эти побуждения человек обречен все более и более, по мере жизни в своем мире, погружаться в существование адские и демонские, которые и приносят в конечном итоге ему полное проклятие вечности. То есть издарованного Господом, это вот, скажем, как вот есть кусок хлеба. Если его ест человек, то это в нем обращается в формы человеческие. А прилетает муха, села, начинает есть тот же хлеб, и это обращается в нем в формы новые мушины. И она плодится и размножается бесконечно этими мушиными формами. Вот так и все, что даруется Господь человеку. Пока человек не преобразован и не возрожден Господом, все это обретается в нем, превращается в нем в субстанциональные формы адские. Ибо после падения в человеке нет ни единого грана хоть чего-либо доброго. Но весь он, от рождения и до самой своей смерти, есть лишь единым комплексом всех и всяческих зол и заблуждений. И даже когда по мирским резонам внешние деяния его и принимают вид хоть чего-либо доброго, а устами своими он произносит видимости чего-либо истинного, то внутри этого как бы внешне доброго и как бы истинного все равно текут яды себелюбия и взирание исключительно на цели мирские и плотские. И пока человек не будет настолько преобразован и возрожден в Господе, что сможет служить тогда сосудом для восприятия в себя его любви, посредством которой во внутреннем его рассудочного и будет постепенно образовываться совершенно новая воля, в которой будет тогда в нем обитать единый Господь, то никакие внешние усилия, никакие видимости добрых деяний и произносимые устами истинности, пусть даже заимствованные из Священного Писания, не будут в состоянии принести человеку спасение или же избавление от внутренних побуждений адского зла в его рожденном себелюбии и привязанности исключительно к мирскому ради самого мирского. Именно поэтому Господь и наставляет нас в Слове Своем. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. То есть будете иметь в себе лишь духовную смерть и вечное проклятие». Пока человек не вкусит подлинного, внутреннего причастия крови и плоти Господних, то есть пока он не приобщится к духовной составляющей его божественной любви и не обретет для себя через приобщение такое новой воли, он духовно мертв и с точки зрения вечности есть потенциальным демоном преисподней, каковым он актуально и становится, когда совлекает в себя тело природное и облекается в тело духовное, которое тогда есть телом и существованием вечного гниения, разложения и проклятия, сопровождаемого нескончаемыми муками и несчастьями существования в преисподней, которое есть не какое-либо место или же время, но лишь состояние вечной и неизбывной мухи духовной смерти и духовного же проклятия. Именно такое внутреннее приобщение к духовной составляющей Господней любви посредством свершения человеком внешних дел благолюбия или же вхождение его в творение актуально доброго в своем повседневном существовании и символизируется обрядом едения хлеба, которым в образе этом означается приобщение к доброму жизни от Господа и питие вина, которое символизирует то истинное вера, каковое в человеке даруемо Господним просветлением из доброго в его новой воле. Как это было сказано в книге «Духовный дневник», первыми приближением, то есть первыми небеса, первым приобщением к небесам в человеке есть истинное, исходящее от доброго. То есть не то истинное, которое человек получает в рассудок из научности, постигаемых из материального смысла слова, а из того доброго, которое человек стяжает путем жизни по этим научностям, когда он себя понуждает и заставляет не делать того, что запрещено Священным Писанием. И только когда он стяжает это доброе, и из этого доброе путем просветления воссеивает некое истинное, это истинное и есть в нем первым прикосновением к небесам, то есть первой небесной субстанции. Поэтому, когда человек ест, приобщается в причастии к вину, то вино символизирует не просто истину, а оно символизирует доброе истинное, из которого рождается добрая жизнь, которая символизируется затем уже хлебом. И все таковое в образе этом не только символизируется или же изображается, но все в этом в совершении обряда также и содержится. Ибо поскольку обряд причащения совершается не только природно перед человеком церкви, но также и духовно или же перед ангелами, присутствующими в сознании у человека, а ангелы же, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, все относящееся к обряду причащения понимают исключительно духовно, то вследствие этого святое любви и святое веры втекает от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Связь это есть в себе сочетание, которое совершаемо через и посредством соответствия природного доброго, если только оное доброе, разумеется, так и вошло в природную жизнь и в природное составляющее разумение и воли в человеке. Вошло посредством совершения им актуальных дел благолюбия от Господа, а также и посредством духовных благ и истинностей, присущих от Господа ангелам, присутствующим в человеке при совершении этого обряда. И благодаря сочетанию такому человеческого и ангельского, происходящему в момент причащения, в человеке и начинается новая духовная воля из духовной составляющей божественной любви, или же из благолюбия Господня, каковая новая воля или же духовная воля, и есть тогда в человеке царством Господним, и тем вечным благополучием, которое дарует ему спасение от того неотвратимого вечного проклятия и смерти духовных, в которых он пребывает по наследству своего рождения от предков своих с момента падения нашего человечества. Но тут нужно помнить, что новая воля может образоваться у человека лишь в том природном добром, которое он совершает в Господе, а не в тех видимостях доброго, которое он совершает по побуждениям падшей воли своей. Ибо лишь такое подлинное доброе только и может служить в человеке восприемником благолюбия и связующим звеном для зачатия у него новой духовной воли. От благолюбия Господнего в нем тогда рождающийся. Именно по этой-то причине латинское слово и наставляет нас в том, что первое в благолюбии – это не делать ближнему злого, второе же – делать ему доброе. Это положение образует как бы дверь в учение благолюбия. Известно, что у каждого человека с рождения есть крепко засевшее в его воле зло. А так как злое бывает нацелено на людей и далеких, и близких, а также и на общество, и на страну, следовательно, врожденное злое направлено против ближнего любой степени. Разум подсказывает, что до тех пор, пока не изгнано злое, гнездящееся в воле, доброе, которое человек делает, будет пропитано этим злым. Ведь тогда злое будет внутри доброго, как ядро в ореховой скорлупе, или же как костный мозг в кости. Поэтому-то, хоть доброе, сделанное этим человеком, и выглядит добрым во внешнем, тем не менее, по природе своей, это все же отнюдь не доброе, поскольку оно подобно сверкающей оболочке, ядро которой выедено гусеницами, или же белому миндалю, гнилому внутри, так что следы гнили проступают даже на поверхности. Отсюда с очевидностью и следует, что пока человек не начнет искоренять в себе зол жизни, как грехов перед Господом, он не может творить никакого такого внутреннего доброго. И даже если он будет совершать при этом в своей жизни природной какое-либо внешнее доброе, проистекающее от Господа, а всякое доброе происходит исключительно от единого Господа, даже то внешнее доброе, которое человек творит из себелюбия и которое внутренне в человеке добрым не является, то Господь все равно не сможет исполнить это доброе во внутреннем человеке святостью духовной, составляющей своей божественной любви, или же благолюбием. Ибо допустить такое, это было бы позволить смешиваться в человеке, принадлежащему Господу, или же духовному, и принадлежащему человеку, или же исходящему от плоти, то есть подвергать его еще большему проклятию, нежели в том, в котором он пребывает, обретаясь в том зле, которое было получено в нем от рождения. Ибо допускать такое значило бы ставить человека перед внутренним выбором служения двум господам одновременно. В таком же выборе, как учит нас Писание Нового Завета, человек или одного будет ненавидеть и другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. В результате чего в человеке произойдет смешение святого и профанированного. А такое смешение, как учит нас латинское слово, приводит в результате человека к гораздо большему духовному проклятию, нежели простое и неразделенное внутреннее пребывание в каком-либо зле жизни природной. Ибо, согласно латинскому слову, седьмой ряд профанации совершается теми, которые сначала признают божественные истины и живут по этим истинам, и затем отрешаются от них и отрицают. Этот род профанации наихудший по той причине, что они смешивают состояние, что они смешивают святое со скверной, так, что нельзя их отделить. И между тем отделить надобно, чтобы быть или же в небе, или же в аду. И так как оное соделано быть у них не может, то весь ум человеческий и вся человеческая воля уничтожаются, и они более не люди. На самом деле, дойти до профанирования святого не так-то просто. Если человек знает слово, если он борется с похотями, если какую-то часть своей жизни он живет во благолюбии от Господа, а потом опять впадает в похоти, в нем еще не совершается внутреннего соединения и внутренней жизни доброго. Господь в нем находится еще не в своем прославленном, а в своем борющемся, в своем сражающемся с его похотями. Господь тогда в нем бредет, как Господь в свое время представительно ходил среди племени иудейского. Он учит, он наставляет, он помогает, он исцеляет в каких-то аспектах. Но он еще не входит вовнутрь человеческого, всего того доброго и истинного, которое он совершает через человека. Человек может проповедовать истинное и наставлять и себя, и окружающих. Человек может совершать доброе, но пока не наступает внутреннего соединения, это доброе в нем совершает Господь. Соединение же наступает тогда, когда человек начинает есть плоть с кровью. То есть, когда он начинает присваивать сам себе то доброе, которое в нем совершает Господь. Вот тот самый опасный момент. То есть, кто присваивает человеку то доброе, которое в нем Господь совершает? Человек, если он разумен, он не будет присваивать себе внутренне этого доброго. Он будет ждать, пока ему присвоит внутри это сам Господь. Господь же этого внутри не присвоит человеку до тех пор, пока он будет видеть возможность и опасность подобного рода профанации. Поэтому большинство людей в мире обречены до конца своей жизни здесь сражаться, переваливаться из одного состояния в другое, и подлинное соединение доброго с истинным с ними наступает, у них наступает только по отрешении от тела, когда они уже не могут более профанировать святого. И если в них были вот эти разрозненные семена божественного, доброго, рожденного в них через божественное благолюбие, то, как наставляет нас в этом слово Нового Завета, даже если хоть одно крупица будет в вас, вот этого доброго из истинного, или же истинного из доброго, то тогда все остальное будет усыплено, а из этого крупицы произрастет целое дерево, в котором будут петь птицы небесные. То есть, если вы себе этого не присваивали, но боролись, позволяли Господу в вас бороться всю жизнь, и если в этой борьбе Господь вас стяжал хоть маленький плацдарм, хоть маленький кусочек, из которого он потом сможет развить свое царствие, усыпив все ваше собственное. И вы тогда с радостью позволите ему это усыпить, чтобы он в вас ввел и возрастил свое царствие небесное. То тогда профанация не наступает. Но профанация наступает, когда человек хочет, чтобы это царство было в нем именно здесь и сейчас. Когда он не ждет, пока Господь в нем присвоит это ему, а начинает присваивать это в себе самостоятельно. Вот это и есть единение плоти с кровью, о чем мы с вами не раз уже раньше говорили в проповедях. И именно по этой-то причине Господь даже попускает человеку пребывать и в лицемерии, то есть творить внешнюю видимость доброго исключительно из побеждений злой воли своей, но не попускает ему при этом исполняться новой воли из благолюбия, которую он мог бы творить доброе из подлинных духовных побуждений самостоятельно. Ибо тогда Господь в нем творит доброе опосредованно. Внутренняя воля в его рассудочном остается отделенной от его собственной воли. И он делает доброе по каким-либо мирским или собственным резонам, но это ему не присваивается, потому что он лицемерит или же фарисействует, даже перед самим собой. Но это все же для него лучше, чем если бы он соединил в себе это. То есть начал бы творить доброе как бы по своему собственному, как бы из своего собственного, присвоил бы себе это и опрелюбодействовал бы, и опрофанировал бы всего это. И тогда у таких людей, которые приходят к святому причастию в церковном богослужении, у них, у лицемеров и фарисействующих, посредством Тайной Вечери создается лишь присутствие Господне, а не связь. И поскольку нет связи, то нет и внутреннего исполнения человека духовной кровью или же благолюбием, и формирования в нем новой воли, которую он мог бы тогда смешать в себе с побуждениями своей неуспокоенной собственной воли, тем самым войдя в сферу высшей профанации святого в себе. То есть ангельское, которое присутствует в нем в том, что было во внешнем отклонении его отделания злого и отговорения ложного, оно не соединение присваивается ему тогда. Если только он не предпринимает усилия себе это присвоить, естественно. И тогда Господь в нем как бы присутствует при причастии. И он получает от причастия пользу Господнего присутствия в себе. Потому что если в человеке нет Господнего присутствия, то в нем тогда и нет возможности потенциальной со временем покаяться, измениться и принять от себя уже во внутреннем сокрушении сердечном семена Господнего Царствия. Поэтому присутствие Господне в человеке необходимо. Ему необходимо читать слово, пусть даже лицемерно, пусть даже фарисейское, потому что это создает альтернативную возможность. Пусть даже он за ним не следует сейчас, но если у него есть слово, то всегда остается возможность, что он за ним последует завтра, послезавтра. Может быть, даже в том мире наконец вернется, пройдя через страшное опустошение, все-таки будет приведен этим присутствием, войдет в присутствие Господне, и тогда наступит возрождение и восстановление его Господа. Но он при таком присутствии не может совершить в себе профанации святого, пока эта новая воля в нем разделена и пребывает, не присоединяется к нему его собственными усилиями. Ибо, согласно латинскому слову, эта новая воля, созданная из благолюбия, принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой-то причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же с кровью, что означало, что они не должны быть между собою смешиваемы. Аминь.
Oh.
Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Сейчас к таинству Святого Господнего причастия. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его «Небесная вечеря». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрую любви к нему. от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в него, от него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в церкви израильской, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом «хлеб». Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.